Я росла в семье алкоголиков. У меня отец пил, а потом умер в 10 лет. И жили мы с моей бабушкой через стенку в доме. И бабушка отца по отцовской линии. И она была из глухой деревни и соприкасалась с церковью, ходила в церковь и рассказывала нам о Боге, ну, как для детей. Большую часть времени я с ней проводила, поэтому вот, собственно, ее образ Бога и был со мной рядом всегда. Все годы до лет 16. Собственно, наверное, высшая сила моя и помогла мне пережить утрату отца. Это сейчас я уже понимаю. Тогда непонятно, что мной владело в 10 лет. И вот хочу сказать, что отгоревание происходит и до сих пор. Просто буквально в последние где-то месяц-два я уже другими практиками занялась, и полегче стало, тоже пребываю в 12-шаговой программе, тоже с высшей силой. Высшая сила для меня тогда в детстве представлялась как обычный образ, который рисуют на иконах, и ну, один на всех, сидящий где-то там на небе. И я думала, что как бы ему там сильно нет дела до меня. Но бабушка всегда говорила, что есть некоторые такие помощники, как ангелы, которые вот рядом с нами, вокруг нас могут пребывать. Вот с этим осознанием того, и к тому же я уже даже делилась на какой-то спикерской, что мне казалось в какой-то момент детства, что вот этот вот ангел, ну, что за мной кто-то наблюдает, кто-то ходит, хотя дома никого не было, и я этого вот сущности, этой не боялась. И поделилась только с бабушкой этим, она сказала, что да, вот как раз это вот ангел за тобой и ходит, оберегает. А когда я переехала учиться в институт, уже это был город Волгоград, там как-то это все было, ну, как-то более холодным, что ли, восприятие Бога. И я пыталась там как-то ходить в церковь, что-то там делать, но это было больше как формальность, чем какое-то соприкосновение, духовный рост, какое-то духовное общение с ним. И в тот момент что-то еще происходило, что я поняла, что вот он мне никак не помогает, и, ну, и, ну, и, ну, и не надо. Вот, и решила вообще как-то перестать вообще какими-то коммуникациями с ним заниматься. И, видимо, в тот момент что-то вот пошло не так. Я жила в крайне созависимой семье с моей бабушкой по материнской линии, с ее, ну, с сестрой мамы со старшей и с ее сыном, который, вот они, у них был яркий, ну, как бы мы не говорим о других людях, да, но я вот была частью треугольников, возникающих в нашей семье в тот момент, где я жила. И моя созависимость разрослась буйным цветом. Я была и спасателем, и агрессором, и жертвой, и меня сильно расшатывало. Я думала, что же происходит. Дыра внутри росла, Бога не было, я все дальше и дальше от него отходила. И вот эта утрата отца, которая произошла, да, там 8 лет назад, на тот момент тоже давала о себе знать, и дыра разрасталась, разрасталась, пустота была, и нечем ее было заполнить. Приехав в Москву, я заполнила ее работой, потом какими-то отношениями, потом были. Сейчас это было употребление алкоголя, я много курила и всячески разрушала свое здоровье, как изнутри, так и снаружи. И тоже Бога не было, и тоже эта пустота, и я не могла понимать, ну, понять, что же происходит. Вот эта вот серость, чернота, которую я пыталась разбавить веществами. И веществами, и не только, и вроде бы я там пыталась к культуре как-то приобщиться, и театр, и музей, и какие-то мастер-классы, и все равно все как будто бы засасывало и не наполняло меня, а только дыра разрасталась. Когда крайняя степень моего, наверное, дна, это когда у меня рухнули отношения, произошел развод, я в какой-то непонятной ситуации, вообще непонятном, до сих пор я не могу вспомнить, как я пришла в коду, присоединилась к собраниям и начала их слушать. И словосочетание «высшие силы» крайне бесило меня. Тогда я думала, что они так зациклены на этой высшей силе, на этом Боге, что в нем такого, я там была, и ничем он не помогает. А когда начала шагать, прям сразу практически, после 6 собраний первых, мне какая-то попутчица сказала, вот чем раньше ты начнешь, тем круче будет. И я поняла, что нужно делать, а не думать. И вписалась в малую группу. Принять бессилие оказалось очень просто, потому что сил не было на борьбу, на какой-то контроль, на что-то еще. Я просто лежала. Бессилие само пришло ко мне. А вот на втором шаге я на первом круге шагов вообще не поняла, что это, как это высшая сила. Там даже был вопрос про, как я ее вижу, да, ее характеристики. И он мне не откликнулся никак. Я чисто формально его прошла. Третий шаг тоже вроде как, ну так, физически перекрутила, как меня учила психотерапевт на тот момент. Вот возьми, как будто бы ты передаешь вот свою, всю твою ответственность, всю свою жизнь, возьми в ладошки. Представь, что он вот перед тобой стоит, и вот передай ему, да, и каждый раз передавай, когда тебе тяжело. Вот я так и делала. Стало легче, заметно легче, я как-то даже стала улыбаться, перестала плакать каждый день. И четвертый шаг, потом пятый шаг, тоже без него было тяжело, очень колошматило, я много плакала, мы с группой тоже не сильно, у нас не было впереди идущего, мы как-то сами варились в этом котле, приглашали спикеров, что-то брали от них, что-то вот как-то там сами отвечали на вопросы и справлялись с тем, что накатывало, с этими чувствами. Я вот последние дни рассказываю своим попутчикам, что я, собственно, благодаря этому состоянию своему пришла на живую группу, потому что онлайн-группы уже не работали со мной, не давали облегчения такого. Я вот нашла в этой живой группе какую-то вот, ну, зацепочку, за которую, как костыль, да, куда можно будет прийти, принести себя и обогреть себя. И вот в какой-то момент она стала моей высшей силой. И вот все люди вместе, там вот эту вот энергию, которую они выделяли, тепло, которым они делились, помогало мне выдохнуть, расслабиться и понять, что я, ну, что я могу где-то взять что-то. И где-то в мае я в малую группу пришла ну, в августе. И в мае следующего года я подошла к впереди идущей и говорю, вот у меня как-то там скопились силы какие-то благодаря вот всей работе. Я говорю, хочу взять под спонсорный, потому что есть что отдать. Она говорит, ты подожди, возьми себе спонсора, найди сначала. Тебе нужна поддержка, чтобы, работая с подспонсорными, приносить это спонсору и советоваться, как, откуда-то свои силы черпать. Я прислушалась, пошла, сходила на собрание онлайн. Я уже давно присмотрела женщину, которая сильно откликалась мне, хотя у нас вообще разный опыт, она гораздо старше меня, и у нее есть семья, у меня нет семьи. Она живет с мужем, у меня нет. Но вот я в ней нашла какую-то материнскую фигуру, и мы с ней пошли опять по шагам заново, чему я очень рада. И вот тут как раз я поняла, в чем, пройдя первый круг шагов и зайдя на второй круг шагов, я поняла, в чем, что вот это в чем ценность второго шага, второй традиции. Это я даже свои записи подняла, благо я их не сожгла, записи второго круга, что высшая сила — это первое, к чему я хожу, И это вообще все, что угодно. Я могу ее представить любой. Оглянувшись назад, я поняла, что высшая сила для меня, ну, собственно, и тогда, когда я ее уже второй раз прописывала, да, там, это был мой отец, таким, каким я хотела бы его видеть. Добрым, любящим, принимающим. Вообще, слово «любовь» для меня, я уже давно это поняла, это полное принятие. То есть вот она я, вот она такая, я не самая плохая, я не самая, да, там, не убиваю людей и не, ну, всегда думаю о них. Поэтому вот меня можно, в принципе, принять такой, какая я есть. И даже я сама себя уже начала как потихонечку принимать. Поэтому я написала себе образ Бога, 50 характеристик, таким, каким я хотела бы его видеть. И поняла, что у меня там нет слова осуждающий, карающий. Я могу их не использовать. И вот он мой такой Бог получился, любящий, принимающий, благодатный, умный. Ну, как бы я к нему хожу со советом, поэтому он знает, что для меня лучше, и может дать мне совет через других людей. И а потом я посмотрела на каждое слово, это просто прилагательное. Если будет желание, если будет запрос группы, я прочитаю обязательно, что это. Вот, но я посмотрела еще раз на это, на эти все слова, на эти 50 слов, и поняла, что, например, вот принимающая — это моя подруга первая, да? А потом интересующаяся — это другая. А вот это вот я в этом человеке нахожу, а вот это вот я в том человеке нахожу. И я понимаю, что меня, ну, так вот невольно получилось, что люди, которые меня окружают, содержат характеристики моего Бога, пусть не в, не во вс, не, ну, не в каждом человеке все 50 есть, но каждая частичка рассосредоточена, так сказать, среди этих людей. И очень много людей у меня сейчас на данный момент программных в окружении, теплых, принимающих, не задающих лишних вопросов и личных тоже. И это тоже частички высшей силы каждый раз. И я понимаю, что я могу им написать, позвонить. Если мне нужна любовь, я могу прийти на группу, обняться. Мне нужна тактильность, да, вот я хожу обниматься на группу. И я могу любому из них сказать, что мне, вот я хочу тебя обнять. И если у человека есть ресурс, он обнимет меня, даст частичку своего тепла, или позволит себя обнять и дать ему частичку своего тепла, мне. И это так работает классно, когда я понимаю, что да, у меня есть сила более могущественная, чем моя собственная, я с ним разговариваю, он мужчина, почему-то для меня Бог, потому что Бог. Он сейчас уже не на небе, а я каждый раз, вот как представляла, сначала мне было очень тяжело, но я представляла вот этого летающего змея, которого запускают, а потом тянут к себе вот на этой леске, чтобы поближе он там был или как-то его маневрировать. И вот я постоянно стягивала его к себе поближе, сюда, на землю, с неба. И сейчас я понимаю, что мне уже не надо его притягивать, что он вот рядом со мной. Рядом, за мной, впереди меня, когда я иду куда-то. Особенно, когда я иду куда-то в незнакомое место, и мне предстоит что-то там докладывать кому-то. Или вести собрание. Вот. Или принять решение, я тоже к нему иду, потому что он знает. И он разговаривает со мной не просто озарениями, как я это называю. Иногда я задаю вопрос, просыпаюсь с ответом. Иногда просто я задаю вопрос, отпускаю его, и ко мне приходит какая-то идея. Иногда я задаю вопрос, выхожу на улицу, и по обрывкам фраз других людей может прийти ответ. Или я иду на группу, там у кого-то такой же опыт, ну, схожий опыт с этой ситуацией. Я думаю, вот ответ. Или, а можно было бы подумать в этом направлении. Вот для меня он сейчас везде, и все больше и чаще я понимаю, что и перестала раздражаться, да, вот он мне не дает, например, сейчас человека, ну, не дает. Вот я не в отношениях сейчас. Но у меня есть покой, к которому я всегда стремилась, и есть безопасность. Я человек, у меня изначально нет чувства безопасности, и я его никогда не ощущала. И это было моей мечтой познать, что такое вот покой в душе, внутри, вот и когда я сижу, мне никуда не надо, и нет тревоги от этого. И я не чувствовала никогда безопасности. То есть мне казалось, что на меня со всех сторон нападают. А тетя нападает, когда что-то там говорит, рассказывает. Мама, братья, люди чужие на улице. То есть у меня до того, как я пришла в программу, был жуткий страх насилия, и я не понимала, откуда он взялся. Ну, то есть я списывала все на фильм на какой-то, но это просто, видимо, было еще как катализатор. И я не выходила на улицу лишний раз. И у нас есть тут овраг в районе, и через него ходят. И я вот через него вообще перестала ходить даже днем. Не вообще, не говоря уже о сумерках и темноте. И когда мы с мужем шли мимо него, я всегда сворачивала направо. Он говорит: давай пойдем тут же короче, быстрее. Я говорю: нет. И с таким страхом я понимала, что внутри меня просто меня разрывает от страха. У меня не было этого чувства безопасности никогда. И в программе я как-то пришла на онлайн-собрание, и я вижу перед собой эту таблицу, и я называю слово «безопасность», потому что я его чувствую. Я думаю: боже, откуда? Ну, то есть этого никогда не было со мной. И я понимаю, что это чувство, оно пришло не от людей. Оно пришло именно вот от того, что я поверила в то, что вот высшая сила, она ведет меня, что я доверяюсь ей. И именно в тот момент я поняла, что вот как будто бы меня переключило и пошел третий шаг. Ну, то есть я доверила что-то. Не все. Я не могу даже до сих пор сейчас доверить что-то. Видимо, поэтому и я не все получила, да, или времени пришло. Но доверия в моей жизни стало гораздо больше. Именно на втором круге, когда я уже поняла все 12 шагов, что в них такого интересного, и зашла на второй круг шагов. Вот. И сейчас я понимаю, что и сил во мне стало гораздо больше, энергии куда-то выходить, стало меньше страхов. Сейчас после собраний, после каких-то встреч с анонимными, я возвращаюсь вчера в 11 вечера, позавчера в 12 вечера. И я понимаю, ну, понимаю, что с Богом не страшно. Хотя это Подмосковье, и мне нужно ехать на электричках, там не всегда безопасно. Но с ним не страшно, я всегда могу как-то себя поберечь и перестала попадать именно в такие ситуации, когда мне нужно переходить дорогу или вообще как-то паниковать. Потому что раньше я переходила дорогу, если видела пьяного человека. Я не ехала в транспорте, если там пьяный человек еще и громко говорил. В какой-то момент я ехала в автобусе, и пьяные люди начали что-то громко обсуждать или ссориться, или предъявлять что-то друг другу. И это еще и было, я стояла к ним спиной, это вообще была очень опасная ситуация. Я так отреагировала странно как-то. О, пьяные, ругаются, все. Ну, то есть и дальше продолжила ехать. А потом меня как накрыло, думаю: вот это да, такое бывает со мной, это происходит со мной, я не боюсь их. Вот, и вот сейчас я понимаю, что высшая сила, она со мной, что она рядом, что она не где-то там далеко, что она моя личная, что он не один на всех, что у каждого есть свой Бог. И можно припоручить как себя своей высшей силе, так и других людей их высшей силе. И это осознание помогло мне переживать также утрату отца, потому что я, оглядываясь вот сейчас назад на его жизнь, то, что я примерно знаю про его жизнь, понимаю, что у него высшая сила была такая сильная. что она его так вела, и я даже иногда завидую, потому что не раскрывшийся парашют и угодить на дерево, я, ну, отделаться практически легким испугом, без переломов, без всего, это еще надо, получается, какая высшая сила сильная, да? А потом, оглянувшись назад на свою жизнь, я тоже поняла, нет, он мой тоже меня спасал. Много, часто. И вот, мне кажется, это знак. Я перехожу тогда к вопросам, которые написала Наталья. Это поможет мне немножечко прояснить ситуацию со второй традицией. Я сейчас ее зачитаю. Вторая традиция: наивысшим авторитетом в нашей группе является любящая высшая сила, как она выражается в нашем групповом сознании. Наши ведущие – это наделенные доверием исполнители, они не управляют. Немножечко остановлюсь на своем видении. Когда мы проходили вторую традицию в малой группе, и как раз параллельно нам нужно было провести, по-моему, рабочее собрание или что-то так, что-то такое, и что-то заголосовать. И все внутри меня кричало, что нет, вы голосуете неправильно, надо вот это вот. И я оказалась там по некоторым моментам в меньшинстве, и мне пришлось перепоручить, то есть, ну, выше, больше большинству голосов набрал вот этот вариант, все, мы, значит, работаем так, мне остается только подчиниться. И вот тут мне пришлось пройти по кругу 3 шагов и принять бессилие перед тем, что я не могу никак повлиять на исход этой ситуации. И как раз вторая традиция заключалась в том, что групповое сознание – это большинство, как раз большинство группы, да, большинство за, большинство против. Вот так вот группа решила. Вот так вот, это не я сейчас здесь командую. Мы здесь собрались все вместе выздоравливать, вот так вот мы все вместе своим групповым сознанием решаем. Мне очень не нравится почему-то словосочетание до сих пор групповое сознание, но оно есть, и это моя высшая сила также. Когда группа решает большинством, что, вот, что мы действуем так, а не иначе, значит, я подчиняюсь. Значит, так захотела наша общая высшая сила этой группы. По этому решению, там было принято много решений, я как будто оказалась, у меня из-под ног выбили опору, и я на зыбучих песках стою. Думаю, как-то странно идти в этом направлении. Я бы вот не пошла туда. Но пришлось переставлять ноги, потому что вот так, потому что это правило. И каждый раз, когда я вот делала какой-то шаг в направлении, в том, который мы решили, я не проваливалась в эти зыбучие пески. И как-то все пошло, и работа пошла. И я и делаю второй шаг, тоже не проваливаюсь, и третий вроде как. Ну и там, и пошло, и думаю, вот, работает процесс, нормально работает, значит, правильно заголосовали. И вот сейчас также, опять же, говорю, что на втором, даже уже начав третий круг шагов, я понимаю, что это не моя ответственность. Вот мы собрались группой, каждый из нас весит одинаковое количество, ну, имеет одинаковое количество веса в этом голосовании. И значит, я либо в меньшинстве, либо в большинстве, и я отпускаю этот контроль и действую так, как голосует группа. Все. Стало сейчас полегче с этим контролем, с тем, что это вот так вот она выражается. Вот. И первый вопрос как раз в делах нашей, читаю то, что как вопрос звучит. В делах нашей группы есть лишь один авторитет, любящая высшая сила. Как оно предстает в нашем групповом сознании? Что означает окончание данного предложения? Как он представляется в нашем групповом сознании? Вот как раз это и есть большинство проголосовавших за какой-то вопрос. Это как раз и есть наше групповое сознание так решило. Это не все. Я понимаю, что сейчас все, что бы не решила я, все, что бы не решила группа, будет правильно. В данный момент мне стоит только подчиниться. Что такое групповое сознание? Это как раз и есть большинство групп, которые голосуют. Вопрос по второму вопросу из рабочей. Каким образом групповое сознание влияет на структуру сообщества кода? А здесь я бы ответила, наверное, как служащая. Я служу еще ведущей на живой группе, иногда московской группе, да, городской. И есть в структуре кода в московском конкретно регионе несколько групп. По-моему, четыре группы в Москве, а одна в Подмосковье, в Химках. И когда более вышестоящий орган кода, там, по-моему, интергруппа или обслуживающий, в общем, например, нам нужно было заголосовать, нам нужно было оплатить домен кода московский, плюс что-то еще. И в вышестоящей структуре есть деньги на эту оплату, но это решение нужно принять группам, и они спускают каждому. Каждой группе задают вопрос, вам необходимо заголосовать. А вот есть человек, который готов принять это служение, взять деньги у вот этого вышестоящего органа и заплатить за этот домен. И каждая группа, 5 штук в Москве и одна штука в Химках, должна своим конкретно групповым сознанием на собрании, на открытом, поднять этот вопрос и, ну, заголосовать за или против. И вот мы голосовали. Например, группа «Феникс», на которой я служу, мы подняли этот вопрос, заголосовали, большинство проголосовало «за», и мы говорим, что от группы «Феникс» голос «за». Также они вот соберут с каждой группы по этому голосу и поймут, как проголосовало вот это групповое сознание каждой группы. И это повлияет как раз на структуру сообщества кода в целом. Будет ли наш сайт дальше действовать? Московский. А будут ли там актуальная информация, будет ли там вообще, в принципе, возможность зайти туда и подчеркнуть какую-то информацию. Дальше, по третьему вопросу. Каким образом вторая традиция помогает мне в принятии группового сознания? А вот как раз это из моего опыта, как раз когда я понимаю, что групповое сознание – это не я, групповое сознание – это большинство группы, как оно решило, так и будет. Мне следует подчиниться, принять. Если у меня есть сопротивление, отрицание. Это мои страхи, это мой гнев. Я с ним работаю, мне нужно принять бессилие и действовать так, как решила группа. Так. Дальше. С какими сложностями я столкнулась? Вот как раз я столкнулась со своими чувствами относительно второй традиции, это мне не всегда понятно решение большинства группы. И не всегда я это могу сразу принять. Но со временем, но я работаю так вот. Я работаю со своими чувствами, я работаю в этом направлении, какое приняло решение групповой, ну, группа, большинство группы. И потихонечку устаканивается все, и я понимаю, каждый раз я понимаю, что это было правильно. А по поводу второго шага, это как раз я столкнулась, когда не могла четко понять, что есть только моя личная высшая сила, а не тот дядя, который сидит на небе и всеми, да, управляет, всех ведет и как за муравьями за нами следит, и ему нет до меня там особо никакого дела. Да, он там более высокими делами занимается. Вот, голодом в Африке, например. А наделяла ли я высшую силу чертами, которые относились к авторитетным для меня фигурам, что мешало довериться высшей силе? Да, было такое. Я, зайдя в программу, поменяла работу, но это был тоже причина, по которой я пошла в программу. Я ее просто, ну как, не потеряла, нас всех, всю компанию ликвидировали, и нас всех уволили. И мы жили в предвкушении вот этого факта, в стрессовом ситуации 9 месяцев всем коллективам, прежде чем мы закрыли, да, все свои процессы и расстались полюбовно, так сказать, с компанией. И придя на второе место работы, все люди новые, естественно, все люди больше знают, чем я. Мне казалось, что я вообще ничего не знаю, что я как-то стерла себя как будто бы с лица земли и стала тенью вот этих всех людей, которые и пыталась из них что-то взять. Да? Ну, естественно, они давали, потому что им хотелось передать вот эту часть работы на меня, потому что им было тяжело, они не, ну, взяли не свою часть работы на какое-то время, и им хотелось облегчения какого-то. И они стали для меня на какой-то момент авторитетными фигурами, и я делала все, что они хотели, и, естественно, потому что я по работе, конечно, фильтровала. И они стали для меня, вот, я как бы, мало того, я перенимала работу, но я перенимала их чувства, их недовольство, и все принимала на свой счет. А потом мне как-то осознание пришло, что, типа, вот они не твоя высшая сила, что они вот их настроение, это их настроение, и их состояние, их чувства, это их чувства. Они могут их проживать так, как они проживают их. Потом у нас был конфликт с коллегой. Я согласовала отпуск, а она намеревалась в эти даты пойти, но как бы намерение не было высказано, но мне было высказано много чего по телефону, да, и я очень большую работу в те мгновения провела над собой, чтобы не закрыть сердце, не закрыться, не уйти в изоляцию, не нагрубить. И я, слушая ее, повторяла себе: не закрывайся, не закрывайся, будь с открытым сердцем, принимай. Твоя доля ответственности в этом есть, ты не согласовала с ней. Ну, то есть, вот я не скатилась в какую-то жертву, я не стала ей ничего предъявлять и отдала Богу, хоть это было тяжело. Я вспомнила, что есть Бог, что есть Он выше, выше меня, выше нее, что именно Он моя высшая сила, и что я не обязана перенимать ее страхи, ее негодование. И чувство вины тоже не обязана в себе вызывать этим. Хотя чувство вины я прожила очень сильно, и до сих пор мы с ней не встречались, почти полгода прошло, мы работаем в разные дни, и я до сих пор не хочу с ней встречаться, честно говоря. Но мы созваниваемся, и между нами вот разряженность какая-то есть. И я этому очень рада. И я понимаю, что очень много я дала Богу, очень много я хорошо поработала над собой. И это плоды моего выздоровления тоже. А, так, ну как раз, если да, как удалось это преодолеть, я сначала, если что-то я сталкиваюсь с сопротивлением, если я сталкиваюсь с чем-то тяжелым, что я не могу в данный момент вынести, я всегда отдаю Богу, спрашиваю совета, помоги мне, я не знаю, как быть. Мне очень нравится. Я много лекций смотрю Татьяны Осиной по созависимости, хотя у меня нет зависимого человека рядом. Ну как рядом? Отец-то есть всегда. Вот, я всегда, вот эта фраза, я не знаю, ты знаешь, помоги мне, пожалуйста. И вот это прям снимает столько ответственности, столько напряжения в себе. Я просто спрашиваю себя, что я могу сделать вот в этой конкретной ситуации, вот что, как я могу вложиться. На работе это вот прям сделать, ну, сделать какой-то отчет. Здесь взять, прийти на группу, потом поработать по дневнику чувств, попрыгать, побегать, потрястись, как она говорит, поплеваться, выдыхать, постонать, покричать, погневаться, потопать, отработать чувства. А потом уже, когда чувства отработаны, они не затмевают разум. И в трезвости принять какое-то решение или не принять. Потому что не принять решение – это тоже принять решение. Ничего не делать – это тоже сделать выбор. И я понимаю, что я даже своему мужу, бывшему в конце нашего брака, говорила: пойми, что не делать выбор – это тоже делать выбор. И себе говорила: вот если ты сейчас не делаешь выбор, то ты тоже делаешь выбор ничего не делать. И это даже иногда тяжелее, чем что-то делать, а чем спасать вот кого-то, чем влезть в эту в чужую жизнь. посоветовать. Это очень сложно, закрыть рот и пойти заняться своим делом. А что значит, по второй традиции вопроса, что значит наделенный доверием исполнитель, я так понимаю, кто наделяет доверие сообществу, может ли исполнитель потерять доверие, в каком случае, как устанавливается этот факт, как регулируется в сообществе. Наделенный доверием это также выбранный. Я это понимаю так. Есть рабочее собрание, на котором раздаются служения, да, там, например, служение ведущего, если это открытая группа домашняя, например, вот моя группа. У нас есть рабочее собрание каждый месяц. Моя домашняя группа открытая, городская, Феникс. У нас есть рабочее собрание, и там я могу взять служение, служение ведущего. Вот как раз мы поднимаем руки, голосуем за или против человека, который хочет взять служение этого ведущего. И большинство на этом рабочем собрании и наделяет меня доверием быть ведущей на какое-то время, на месяц, на два, на три, на полгода. Как раз я понимаю, что я не высшая сила других людей, не высшая сила этой группы. Меня наделили доверием просто вести эту группу, открывать каждый раз, каждую субботу, в 7 часов, открывать преамбулу, представляться. Я Наталья, я созависимая. Читать эту преамбулу и следовать регламенту, загласованному еще до того, как я появилась в этой группе. Тоже, также на рабочем собрании вот эту преамбулу читать, вот так вот действовать. Зачитывать шаги, традиции, модели созависимости, делиться чувствами и так далее. И я могу, как ведущая, только обращаться, ну, следить за исполнением правил. Например, мы говорим о себе от себя. Когда человек говорит от себя «ты», я могу обратить внимание. Мы говорим о себе. Я чувствую, я думаю, присваивая себе свой собственный опыт. Или когда человек подается в размышления, как бы могло бы быть, если бы мы вот тут где. Мы не теоретизируем, мы не вдаемся в размышления, мы говорим о себе и от себя, о своем личном опыте. Вот это то, что я вот делаю конкретно для своего выздоровления, для выздоровления других членов группы. Это то, что я могу делать, делаю. Я больше не могу делать. Меня больше на большее не наделили доверием. Если, например, ну, по поводу потерять доверие, это когда вот мы понимаем, также рабочее собрание идет, кто-то служение взял и не стал его нести. Там, например, листовки берет. Да, и не пришел, не отчитался, сколько листов раздал, положил, как в каком-то храме у нас есть доска нашего сообщества, там есть два, по-моему, лотка, туда листовки. Вот как бы, ну, не объявился человек, не стал нести свое служение. Оно автоматически снимается, и мы озвучиваем это на рабочем собрании, что вот такой факт есть. Он не отчитался за служение, значит, у него нет служения, можно наделить следующего человека этим служением. Может ли группа болеть? Если да, что делать в таком случае? Я столкнулась на своем опыте, моя малая первая группа. Я слушала в записи, есть это запись спикерских. На канале Спикерские там делились опытом служения, спонсорства, со-спонсорства, прохождения, по-моему, в малой группе без спонсора. И там поднимался вопрос про болезнь группы, и я потом отследила это на своей группе, что как один человек, да, где-то в литературе есть, один человек может вести группу к выздоровлению, так и один человек может вести группу к болезни, обратно откатывать. Я понимала, что я иду в более быстром темпе, чем вся группа наша в целом. Мы уже были на 9-м, 10-м, 11-м, 12-х шагах. Я писала ответы на вопросы, я задавала вопросы, я ездила делать 9-й шаг на могилу отцу. Я старалась уже в моменте как-то делала, да, 9-й шаг подруге и там у меня мелкий, конечно, но зато это было сразу, это уже была даже, наверное, часть 10-го шага. И я ходила на открытые группы, у меня есть служение, я уже давно служу, я не боюсь его брать, у меня есть там уже подспонсорные, я работаю параллельно со спонсором. И я понимала, что я сильно прошла дальше, чем они, потому что они даже и не скрывали, ну, как бы они говорили, что я, например, ну, кто-то не делал задания из раза в раз, не делал задания и все. А кто-то сидел, размышлял вот сразу же на группе, не зачитывал задания и не говорил, что он не делал, а ну, вот там, по ходу или на идентификации. Кто-то говорил, это вот единственная группа, на которую я хожу, больше никуда не хожу. Я понимала, что я почему-то откатываюсь назад. У меня сильное раздражение, сильное сопротивление идти на эту малую группу. И, ну, и мне неприятно здесь быть. И я долго мучила себя, честно говоря. Я долго не могла признать этот факт. А самой себе мне было страшно покидать эту группу, потому что как я останусь одна? Я же без них, я же с ними уже год больше. А потом поняла, что нет, что у меня вообще уже даже психосоматика пошла, что я начала плакать после групп, во время групп. Меня колотило не от того, что меня печаль брала, а от того, что я сопротивлялась и гнев не могла свой выразить. И вот он вот так выражался, комом в горле, потому что я сказать не могла тоже параллельно. И я думаю, нет. И потом невралгия меня как-то скрутила. И один раз, и второй раз, думаю, что-то нет. Вот, что-то нет. И я приняла решение выйти из группы. И я осталась работать со спонсором. Ну, мы прошли в группе 12 шагов, все, мы закончили 12 шагов. Я как бы больше не хотела, они приняли решение идти дальше, я приняла решение не идти дальше. У меня есть сейчас работа со спонсором на 10-м шаге. У меня есть сейчас малая группа, на котором я, ну, которая попросила меня, давай как спонсор, впереди идущая, будешь с нами? Я говорю, тогда я буду писать с вами шаги. То, что мне интересно, а что же интересно на третьем шаге, на третьем круге шагов во мне откроется, как для меня раскроется еще больше круто высшая сила, и как я могу ее почувствовать еще ближе как-то, уже в другой малой, уже с другими людьми, как я могу передать вообще свой опыт. Вот по поводу больного сознания не могу сказать, я вышла раньше, чем было проведено первое рабочее собрание после того, как я вышла и почувствовала, что все-таки, ну, признала, что группа больна. Вот. Так, кто именно является наделенным доверием с исполнителями? Спонсоры, ведущие групп, все так или иначе, служащие сообществу. А служащие, у которых есть служение, заголосованное, либо на городской группе, либо в малой группе. Вот, например, сегодня есть ведущий, он наделен доверием группы. Потому что он ведет, он как бы, сейчас скажу, соблюдает правила группы, ведет преамбулу, говорит, следит за очередностью, ну, вот эту безопасную среду поддерживает. Вот для меня, например, безопасная среда это не только безопасные люди, да, которым я могу доверять, но это и вот этот вот как это процедура, да, ведения, преамбула. Я вот четко следую этой преамбуле. Я прихожу, сажусь в кресло и четко открываю преамбулу, и я точно знаю, что сейчас я зачитаю приветствие, потом мы представимся, потом мы зачитаем 12 шагов, 12 традиций, модели созависимости, что я вот это будет именно в этой последовательности, вот именно так. Потом мы будем высказываться такое-то количество времени. Это тоже моя безопасность. Это тоже снимает с меня большую тревогу относительно того, вот мне очень важно знать, как это будет, как это будет. Четко. Пока это мой костыль, на который я опираюсь. Вот. Но это здоровый. Я считаю, что это здоровый костыль. Есть люди, которые, на которых я опираюсь, да, это группы, это просто попутчики. Тоже на них опираюсь, тоже моя как бы высшая сила, растворенная во всех. Это мои костыли здоровые. Раньше моими костылями было пойти покурить, в Инстаграм зайти, но это тоже мой сейчас нездоровый. Или употребить алкоголь, чтобы снять с себя тревожность. И вот эти надеренные, да, наделенные доверием исполнители, это тоже моя безопасность. Я знаю, что вот этого ведущего выбрала группа на сегодня, на этот месяц. И вот я могу у него спросить опыт, я могу подойти к нему, попросить поддержки, попросить телефон, чтобы ему можно было позвонить, узнать о чем-то, даже о следующем собрании, будет ли оно. Вот так. Как служение способствует личному выздоровлению на моем опыте? Это вообще просто красной нитью вчерашний день. У меня есть впереди идущая, она как бы поддерживает группу Феникс, у нее это служение, чтобы она работала, чтобы она была, чтобы были рабочки, чтобы, в принципе, ну, вот как организуют, да, работу. Я служу на этой группе ведущей, и она написала, обратила внимание там по тому, как я обращаю внимание на одно правило. И я понимаю, что оно важное, так же, как важны остальные правила. Вот правила, мы говорим о себе и от себя. Я чувствую, я думаю, я делаю, не теоретизируя. И не употребляя местоимения ты, вы, он, она, они. И вот это вот правило, она говорит, оно не самое важное, оно просто такое же важное, как и все остальные. Я говорю, да, просто вот как бы для меня оно было важным, но лично для меня. Я признала, что больше не буду обращать это внимание, что оно, ну, не буду говорить эти слова, потому что это правда, это в преамбуле нет. И второе, как я следуя вот именно этому правилу, я перестала говорить о себе во втором лице. Я все признала, все мое, все больное мое, все выздоровление, все мое. Я понимаю, что я там, например, по модели, да, созависимости, какие-то моменты, когда я ослабеваю, да, я могу перенимать чужие мысли или додумывать за человека, предполагать, вернее, как не предполагать, точно знать, что он сейчас испытывает, боль душевную, какого размера, что мне нужно, что он нуждается в том, чтобы я его срочно-пресрочно обняла. Вот. И тут я понимаю, что да, это все мое. Это я думаю, я чувствую. Он думает, он чувствует вполне возможно по-другому. И также я признаю, что я, например, сейчас ну, в какие-то, да, в момент трезвости я уже четко отслеживаю, когда человек сидит, плачет на собрании, что я могу для него сделать? Я могу быть с ним, теплом поделиться, видеть его, слышать его, подать ему платочки, когда он плачет, поучаствовать вот так, поддержать, но молча. А потом в конце группы я могу обнять его, но тоже спросить сначала. Я могу тебя обнять, поддержать таким образом? Или если он подошел, какой-то вопрос задать, новичок, например, то я ему скажу, расскажу, как, ну, как ходить по шагам, как ходить на собрания, чем шаги отличаются от открытых собраний, что здесь так, в работе со спонсором вот так, в малой группе по-другому. Вот это я могу для него сделать, а не просто спонтанно взять, да, впасть в такие же чувства и пойти его без разрешения обнимать. Это тоже все мое. Ну, все. И выздоровление мое, болезнь моя. Вот так. Вот, я, в принципе, закончила отвечать на вопросы, так что я жду ваших вопросов сейчас.
Спасибо, Наталья. Желающие могут задать вопросы спикеру. Ставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Наталья, пожалуйста. Наталья Созависимая. Да, Наталья, спасибо большое за спикерскую. У меня вот такой вопрос, ну, как бы, у вас есть время. Подскажи, вот по четвертому шлагу, да, потому что ты как раз вот интересен твой опыт, потому что ты проходила его в малой группе, да, я просто, ну, как бы, плохо понимаю, но я так понимаю, что четвертый шаг – это инвентаризация, да, а пятый шаг – это, ну, собственно, как бы, ну, не публичное, а перед другим человеком, когда ты вот признаешь все то, что ты как бы узнаешь о себе. Вот, а когда проходили четвертый шаг в малой группе, то есть вы, ну, вот по ходу прохождения четвертого шага делились друг с другом результатом инвентаризации, то есть у вас как бы по факту был совмещен четвертый или пятый, вот как это проходило? Спасибо.
Наталья Созависимая, спасибо за вопрос. Четвертый шаг, мы очень долго боялись его на самом деле и приглашали и одного спикера, и второго, и третьего, откладывая преступление к нему. А потом, когда почитали его, то по большому и опыт взяли чужой, мы поняли, что нужно просто начать. Сначала мы взяли 55 моделей созависимости и расписали их по первой таблице. Там, сейчас я секунду открою рабочую тетрадь. Вот, и параллельно мы там, например, брали по первой модели, да? Здесь написано у нас модель отрицания. Вот 4-5 пунктов взяли и расписали. И к следующему собранию, там у каждого сдавали домашнее задание. И прям сразу я отрицаю свои чувства. И мы делились, мы сразу проходили. Вот что написали, то и прочитали. А больше было страха нагнано, честно говоря. Я больше боялась, чем пошло все на самом деле. Я не запоминала, кто что говорил. Я больше чем уверена, что никто не запоминал, что я говорила про себя. Но была большая идентификация в моменте. И нас было довольно много, там человек 6 или 7, даже, наверное, больше. И оказалось, что мы все чувствуем, все делали одинаково практически. То есть у всех мы очень было много идентификаций, и мы это все как бы просто озвучивали. Беспристрастно, так сказать. Перед собой, Богом, мы это признали, когда писали, перед другими людьми, вот, зачитывали то, что написали. Иногда я просто благодарила Бога, что это закрытая малая группа в Skype, что я не смотрю им в глаза, что мне не надо встречаться с этими людьми, что я их никогда не увижу, скорее всего, в жизни. Да? И вот эта вот часть этого стыда и вины, вот этой вот вины, потом уже мы поняли, что практически у всех такое пространство подобралось одно и то же, а стыд, потому что, ну, в принципе, все закрыты, все вот под маской, да, этого скайп-совещания. Вот, потом 55 моделей мы прописали, и потом приступили к следующей таблице, там про людей, там про половых партнеров, про кто хотел, про родителей, про бабушек, дедушек я писала, про братьев, и также просто зачитывала сухо. Я уже на тот момент поняла, что чувства меня очень сильно топили, я поэтому оказалась на живой группе, я поэтому вернулась в онлайн-группы, прям много проходила, потому что я много плакала, это все было не подконтрольно, но это просто вот такой процесс. Потом мы делились, кто проходил, ну, практически то же самое, вот у нас в субботу была группа, я прочитывала все, а потом к концу дня или к середине воскресенья меня калашматить так начинало. И я просто не понимала, что происходит. Я через месяца три только поняла, почему, что это вот мы читаем, все выходит, все поднимается, все страхи, все. Причем они даже не связаны были с тем, что было написано некоторые, просто вот как бы все, что вот шло. И очень много, круто помогала группа, вот я повысила частоту групп, я просто плакала, потому что я знала, что лучше плакать, чем не плакать, что вот если оно идет так, то так. Вот, и как раз вторую таблицу мы заполняли про людей. Там уже было поменьше. Я просто зачитывала сухо, отключаясь от того, что там написано. Просто чтобы зачитать и получить идентификацию. И также слушала других людей. Мне было сложно, потому что были тяжелые моменты. И я понимала, что, ну вот, может быть, даже когда я видела себя в других людях, было еще обиднее, да. Там, как у меня мама говорит, вспомнишь, одного всех жалко становится. Вот, и себя жалко, и других жалко. Но это в моменте, потом только себя. А сейчас уже и себя не жалко, я просто уже смотрю, вот как Осина Татьяна говорит, вот как инвентаризация. Вот посмотрела, да, и была такая ситуация, но типа чувства не включаем. Но там как не включать? Там они сами автоматически, там их не выключишь. Вот, а потом, честно говоря, это была наша промашка, но мы уже очень устали сидеть на четвертом шаге, мы больше полугода на нем провели. Хотя я вижу опыт других групп, больше года проводят на нем. Вот, таблица позитивных моделей поведения. Мы там просто пару собраний, я уже говорю, давайте уже, вот эту черноту уже хорошая. Они говорят, да, мы тоже устали. И мы на рабочке заголосовали, что мы будем уже, ну, к таблице позитивных моделей приходить, что изменилось на этот момент, как я себя в более светлом ключе уже вижу, что я делаю, уже как-то продвинулась. И, к сожалению, мы ему посвятили очень мало времени, и сейчас я своей подспонсорной предложила параллельно заполнять первую и третью таблицу. То есть у нас есть таблица выздоровления, там написано в левой колонке таблица в болезни, а в правой колонке таблица «Как я выздоравливаю». И я говорю, давай попробуем вот так, вот, чтобы сразу баланс был. Ты видишь вот как бы твою темную сторону, да, но и сразу же предъявляешь светлую, чтобы с этого забора не сваливаться, по которому мы идем. Он хоть и широкий, но как все равно крен на своем опыте я получила. И довольно серьезно, да, там постоянно ретравматизация шла. И вот давай, говорю, идти вот как бы плюс-минус, плюс-минус, минус-плюс, минус-плюс. Она говорит, да, давай попробуем так, потому что она тоже очень долго в психотерапии. Я говорю, ну, чтобы было как-то гармонично это все. Вот такой мой опыт. А сейчас вот приобретаю другой опыт, уже с подспонсорной. Как получается, что начиная работать со спонсором, я с подспонсорными, я опять начинаю проходить, ну, по новой шаги, но и уже с другим видением. И это опять же классно. То есть, оказывается, вот спонсорство, 12-й шаг, это прохождение шагов заново, заново, заново. Поэтому вот жду, что же будет в четвертом с подспонсорной, что же будет в четвертом со мной, когда я буду писать уже третий раз его с малой группой. Интересный опыт. И могу сказать, что не страшно. Поэтому, когда мы написали, как бы четвертую таблицу заполнили, у нас и сразу перешли к шестому. Там написали ответы на пятый шаг. Что там вот надо было написать, и все. Вот, спасибо.
Спасибо, Наталья. Спасибо. Ирина желает задать вопрос, пожалуйста.
Ирина Созависимая, у меня вопрос не совсем по теме спикерской, но из твоего опыта. Скажи, пожалуйста, в чем заключается миссия впереди идущего на малой группе? Спасибо.
Наталья Созависимая, сейчас я вижу свою миссию так. Проходить шаги вместе с ними, проходить вместе с ними шаги, зачитывать, идентифицироваться, давать свою идентификацию. И когда нужно, например, нужен опыт, вот перед первым шагом, перед вторым шагом, вот передать его, передать свой опыт. Вот мы делали вот так, можно делать вот так, и вот так, и вот так. Давайте заголосуем, как мы будем делать на рабочке. Еще хочу заметить, что рабочее собрание, к сожалению, в малой группе первой мы делали очень редко. И по опыту сообщества, я уже потом, пообщавшись с впереди идущими на живой группе, поняла, она мне сказала, рабочее собрание – это то место, где вы можете слить этот негатив. озвучить его, который накапливается. А вот на собраниях происходит вот одно и то же, да, например, а меня это не устраивает. Вот давайте поднимем этот вопрос. И на рабочке его можно поднять и сказать, что не устраивает, давайте попробуем в другом направлении двигаться. Разрулить вот ситуацию, что мы будем заполнять, как мы будем заполнять таблицу четвертого шага, какую, с какой начнем, какую продолжим, да. И вот сейчас я понимаю, что я могу немножечко предложить больше вариантов, чем у нас было, когда мы шли с малой группы вслепую просто. Вот. У нас очень долго было, долгие были перипетии с тем, какую таблицу заполнять, взять таблицу анонимных алкоголиков и делать их, у нас вот там было предложение. И уже в конце концов мы с одним попутчиком говорим, давайте уже начнем хоть что-нибудь делать, лишь бы вот начать делать, там посмотрим. Вот. То, что мы уже там месяц обсуждаем, что мы будем делать в чатах, но ничего не начали делать. И в итоге вот как бы рабочку собрали, решили делать по литературе кода. Вот есть эти таблицы, вот и заполняйте. И все, и шли. Уже как-то волевым решением, да, было принято решение. А так у нас был просто на спикерской анонимный алкоголик, который прошел шаги в анонимных алкоголиках, потом он в кода проходил шаги. И он делился разным как бы опытом и говорил, что мне больше понравилась вот эта таблица у алкоголиков. Кто-то говорил нам, что им понравилась вот эта таблица у кодовцев. Кто-то говорил, что мы созависимые и так слишком дофига вины испытываем, чтобы таблицу алкоголиков заполнять, потому что там, в принципе, они же больше ущерба типа наносят, чем созависимые, поэтому и давайте вот, ну, как бы вот от алкоголиков не будем ничего брать. Там были много заслуженного опыта, и в итоге мы сами долго не могли решить, что же делать. И вот впереди идущие, если бы у нас он был более такой какой-то вот, который может, не знаю, повлиять или не повлиять, а да, вот такой домашний, который с нами пишет, который вот готов, вот она бы нам сказала, например, вот я вот хочу, вот, ну, вот работала по вот этой таблице, вот она так работает, а так не работает. А можно попробовать, вот она и в литературе кода есть. Давайте попробуем ее использовать. Ну, вот мое предложение, например, параллельно первую третью таблицу заполнять. И объяснить, почему это предложение. Потому что на третью уже из опыта других групп забивают, потому что устают на четвертом шаге быть. Они хотят уже дальше идти. Все. Ну, как бы и я тоже хотела дальше идти. Потому что мне неинтересно на четвертом шаге было 6 месяцев тусить. Вот. Вот, надеюсь, ответила на вопрос.
Спасибо. Наталья желает задать вопрос, пожалуйста.
Наталья, созависимая. Еще такой вопрос. Наталья, а поделись, вот интересный такой момент вот из твоего опыта. Просто ты сказала, что ну, в первой малой группе, в которой ты под конец, тебе было тяжело, да, именно то, что ты чувствовала, что ты как бы ну, впереди другой, ну, впереди группы, и как бы чувствовал такой дискомфорт, да, какой-то диссонанс. А сейчас ты, получается, впереди идущая в другой малой группы, да, ну, в чем-то похожей ситуации, но я так понимаю, для тебя в этом есть разница. Вот можешь пояснить, в чем разница для тебя лично в этих двух ситуациях? Спасибо.
Спасибо за вопрос, классный вопрос. Наталья, созависимая. В первой малой группе мы шли как попутчики. Осознанно. И как бы было заголосовано, вот мы, например, на первых порах мы шли синхронно, и это было классно. Вот мы отвечали на первые 4 вопроса первого шага. И все делились одним и тем же, вот на эти одни и те же вопросы мы отвечали на собрании. И как бы я, это моя безопасность. И я прихожу на группу, я готова ответить на первые 4 вопроса первого шага. Я их написала. И все остальные. Я жду от других, что они напишут ответ. И именно на эти 4 вопроса. И я бы дала бы, да, идентификацию. ну, как бы это безопасность. Я вот этого жду, это предсказуемо, я же созависимая. Я еще и внучка и дочка алкоголиков, и для меня безопасность, это вот я уже говорила, да, превыше всего. Сейчас, тем более, когда я ее почувствовала, что она вот есть, она может быть, я ей дорожу. И я прихожу и узнаю, что, например, кто-то, я понимаю, что мы все больные, да, а вот кто-то вот, ну, не ответил. Или отвечает, я чувствую по голосу, да, там, теоретизируя или идентифицируясь через наши высказывания. Или просто не, ну, как бы не ответил, и так, ну, сидит просто вот на идентификацию, сказал, вот это отзывается, и на следующее собрание пришел не готов, и на после следующее. И так как я созависимая, я как бы, это начало выздоровления было, да, я не могла озвучить, что мне не нравится, что вы не готовитесь. У нас и рабочих собраний-то не было, только вот по поводу этих таблиц. А потом еще по поводу того, что вот там что-то мы еще обсуждали, там 3 или 4 рабочих собрания было, даже меньше. Вот, и я изначально-то шла с попутчиками, я ждала от них того же, такого же вклада, который я делала сюда. Мы же изначально-то договорились, на что мы когда в эту малую группу вступали. Ладно бы мы договорились, ой, как пойдет, так и пойдет. Нет, мы договорились, вот мы отвечаем на столько вопросов, все одновременно, и вот идем вот так. Сейчас я иду в малой группе, у нас также мы отвечаем на вот конкретные вопросы, но я понимаю, что они идут первый раз. И у нас уже, я понимаю, что рабочих собраний было тогда не хватало. Здесь мы делаем каждый месяц рабочее собрание, решаем вопросы, которые нас волнуют, и это вообще группа другого порядка. Они не боятся высказываться, они говорят, мы там вот это решали, вот у нас есть протокол рабочего собрания №1, там написано, мы заголосовали вот это. Давайте следовать группе, и там, например, 4 задания, 4 пропуска мы удаляем из группы. Вот у этих товарищей 4 и больше пропусков. Удаляем, голосуем, что мы удаляем этих людей. Вот, в следующий раз оно будет через 3 собрания, да, там, например, у нас скопится как 3 количества пропусков, заголосуем, до этого у нас уже есть голосовалка, что мы предупреждаем этих людей, типа, у вас 3 пропуска, вы там либо сделаете что-то, либо как-то определитесь, будете ходить, не будете, будем писать. Тоже это заголосуем, написать, заголосуем того, кто пишет, общается, коммуницирует с этими людьми. Потом он приходит, также отчитывается, что вот они не ответили, удаляем, все. Или сами выходят из чата. Здесь я уже понимаю, что, ну, есть опыт того, что там рабочее собрание обязательно нужно. Следовать правилам обязательно нужно. Нет домашнего задания, мы созваниваемся, сдаем домашнее задание в личных звонках. И это обязательно нужно потом отметить, что оно сдано. Но в данный момент мы договорились, что мы отвечаем вот на конкретно эти вопросы. И я уже понимаю, что могу обратить внимание, ребят, мы вот как бы отвечаем на эти вопросы. Вот. И идентифицируемся только по этим вопросам, потому что это тоже безопасность. Вот так. Вот как-то так вот. Я надеюсь, ответила на этот вопрос.
Спасибо, Наташа, за ответ. Не совсем. Я как бы поняла суть, что разные, получается, в этих двух малых группах, разная атмосфера, разная как-то степень свободы, да, вот. Но для меня именно был вопрос, потому что все-таки роли у тебя разные. Как бы ты впереди идущая, там ты как бы была одной из попутчиков, да, вот как ты говоришь. Вот, и получается, что на тот момент, тебя не устраивало быть, в каком-то смысле впереди идущей, либо у тебя еще не было, для этого сил, вот, и тебе нужно было бы, чтобы все, как сказать, на равных работали. Мой вопрос был, понимаешь, как бы здесь вопрос в роли, потому что то, что ты говоришь, это про атмосферу, как бы, да, которая сложилась. Но такая атмосфера, в принципе, могла сложиться и в другой группе, в первой. Но она не сложилась по тем или иным причинам, да. Насколько я выразила понятно свой вопрос, но здесь-то у тебя другая роль. Вот. А получается, что там ты как бы, ну, правильно понимаешь, что не готова была брать на себя эту роль, либо это не было возможности. Спасибо.
Наталья созависимая, мне кажется, я поняла вопрос. Вот смотри, восприятие себя, да, во-первых, изначально та малая группа, первая, я ей очень благодарна, мы были на равных. У нас не было ни у одного никакого опыта в прохождении шагов. Мы были на равных. И я была частью этой группы на равных. Я ничего не знала вообще о программе, какие-то шаги писали. Я даже, честно говоря, не читала наперед. Вот у нас было задание, первый шаг, 4 вопроса. Я читала первый шаг каждый раз, да, каждый раз я читала первый шаг и в книге, и в тетради, и писала на вот конкретно заданные 4 вопроса ответ. Сдавала, следующий там получала домашнее задание, и следующий читала. Я не читала наперед 4-й шаг, 9-й, слава богу, потому что я бы, наверное, скорее всего, слетела. Потому что если бы я знала наперед, что мне придется делать, я бы не делала бы это. Сразу же бы, прям сразу. Здесь у меня другое восприятие. У меня есть опыт, и я заведомо тут впереди идущая. И когда у меня спрашивают мой опыт, я им радостно делюсь. Впереди, вот сейчас нынешние, да, мои подспонсорные, получается, вся группа, получается, моих подспонсорных. Потому что я готова всегда ответить на любой вопрос, и они мне их задают. А как вот в моменте, например, вот там об организации? Или а как у вас было вот так? А как вот так лучше? А как вот со спонсором, если и в малой группе? И я отвечаю на их вопросы уже как впереди идущая. Я отвечаю не как на их уровне ничего не знающая про программу и первый раз видящая эти вопросы. Я тоже отвечаю, как у меня есть опыт, я прошла там какие-то, да, я вижу эти вопросы третий раз, и я уже, исходя из этого опыта, какие-то примеры привожу, те, которые у меня уже на сегодняшний момент есть. И я описываю те проблемы, которые у меня есть на сегодняшний момент и ситуации. Вот, показывая, что, ну, надеюсь, делюсь надеждой, силой надежды, да, с ними, что впереди по-другому будет. Если пройти все, ответить на вопросы, пройти все вот эти все шаги. Вот. Наталья, если ответила на вопрос, я надеюсь, что ответила. Если нет, то еще могу что-то пояснить.
Спасибо. Я тогда вначале начну, потому что я смотрю, вроде по времени мы уже заканчивать должны. Спасибо.
Спасибо. Спасибо всем в чате. Ирина, спасибо за ответы.
Спасибо всем. Я буду закрывать спикерское. Предлагаю поблагодарить спикера Наталью.